В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Максим Костиков. Сегодня в программе «Собственной персоной» у нас гость, депутат Государственной Думы Александр Николаевич Козловский. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый день.
Рад вас приветствовать в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове. Достаточно давно мы с вами не встречались, были парламентские каникулы. Хотелось бы узнать все-таки, как наш депутат-одномандатник закончил свой первый год на посту депутата Государственной Думы, я имею в виду первый парламентский сезон. Какие основные, на ваш взгляд, результаты, что удалось сделать, как вам там вообще ощущается, как удается отстаивать интересы псковичей? Ну и про планы на будущее. Вот об этом мы сегодня поговорим. И давайте вот начнем с моего первого вопроса. Об итогах работы, что удалось сделать перед уходом на каникулы.
Ну, каникулы у нас продолжаются, но работу я уже свою начал. 2 недели буквально отдохнул с семьей. И сейчас продолжаю свою работу в регионе. Использую вот то время, которого на самом деле, той недели, в месяц недостаточно для того, чтобы пообщаться со своими избирателями, узнать о проблемах и их решить.
А вы каждый месяц, да, приезжаете в регион? А...
Да, да, то есть регламент нашей работы таков, что мы 1 неделю работаем в регионе, вот, отчитываемся. Для чего это делается? Для того, чтобы потом все-таки анализировать те проблемы, с которыми обращаются наши избиратели, и уже, исходя из этого, возникают те партийные проекты, которые партия «Единая Россия» сейчас, ну, продвигает там во многих регионах.
Это обязательная практика, вот такая, там, 3 недели в Думе, 1 неделю в регионе, либо вы сами так построили свою работу?
Нет, это сейчас обязательная практика для всех депутатов Государственной Думы, и, ну, я, наверное, соглашусь, что все-таки необходимо работать непосредственно в Сенате Государственной Думы, теми законопроектами, которые потом необходимо применять уже в регионах, и чтобы они были более качественные все-таки, и их можно было исполнять.
Ну, просто я помню депутатов Госдумы, которые здесь не то что месяцами и годами-то не появлялись, а вот если теперь такая практика, что депутат все-таки должен хотя бы раз в неделю быть в своем регионе, это, конечно, очень полезно, как мне кажется. Ну, а вам это дает много полезной информации?
Ну, я здесь уточню. Вот по поводу обязанности депутата быть в регионе, это, по крайней мере, вот обязанность у единороссов. Угу. То, что касается других фракций, то они, там, эта фракция на свое усмотрение либо обязывает, либо не обязывает там быть депутату там у себя в регионе. У нас, да, это обязательно, причем это планово. Мы должны готовить план встреч, мероприятий, которые их участвуем, и потом отчитываться. Но отчитываться в основном это мы озвучиваем те проблемные вопросы, которые существуют в наших регионах. И эту информацию передаем вот своим руководителям партии в Государственной Думе, с которыми потом уже с этими вопросами работают, ну, целиком. И, как я уже сказал, возникают те партийные программы, по которым мы работаем у себя в регионах, которые продвигаем.
Спасибо. Ну, я вас прервал, да, давайте вернемся все-таки к моему первоначальному вопросу, связанному с итогами работы.
Да, по работе я уже не раз и у вас озвучил, что действительно я участвовал, так плотно участвовал в нескольких там законопроектах. Один законопроект был инициатором, это как раз вот по аптекам муниципальным, выведение их из 44-го закона по закупочной деятельности лекарственных средств. То есть мы одновременно с несколькими коллегами-депутатами пришли вот к заключению, что необходимо провести такие изменения в этих закон, в 44-м законе. Но кроме этого, конечно, проводилась другая работа. Мы работали по другим законопроектам, которые проходили там. Около 60% всех законопроектов проходят через наш комитет по экономике. И несмотря, что он вроде как по названию привязан экономическая политика, промышленность, инновации, предпринимательство, все-таки там большинство вопросов, как раз связанных с закупочной деятельностью, и ежедневно многие там государственные и муниципальные предприятия как раз осуществляют свою деятельность. Это непосредственно связано с жизнедеятельностью наших людей и в регионах в первую очередь. Поэтому вот эту мы всю работу проводили, участвовали и парламентские слушания, проводили на различные темы, и, наверное, то, что для нашего региона тоже очень важно, у нас, может быть, мы не всегда озвучиваем, но у нас все-таки в Псковской области, например, очень много охотхозяйств и любители охоты. И для многих, например, сейчас вот те законодательные инициативы, с которыми вышли, и когда уже оружие будет регистрироваться не на там, 5 лет, а на 15 лет, для многих это очень важно, потому что время 5 лет проходит очень быстро. И каждый раз вот проходить эти инстанции, ну, оно достаточно сложно. Сейчас вот эти изменения проводятся. Ну, это как пример. Конечно, это может быть не самый важный закон, но то, что делает нашу жизнь немножко легче, немножко удобнее и комфортнее, наверное, вот из множества таких законов и состоит наша вот повседневная жизнь и наши задачи как депутатов Государственной Думы.
567372, наш телефон в студии. Напомню, что сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Александр Козловский. Александр Козловский работает свой первый созыв в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. И вот он пришел сегодня к нам поделиться своими впечатлениями, рассказать о своей работе в региональном парламенте. Вы можете задать свои вопросы по телефону 567372. Присоединитесь к нам. Александр Козловский в течение этого часа отвечает на наши вопросы. Александр Николаевич, ну вот бытует мнение, особенно об этом часто говорят там оппозиционные политики, многие журналисты, о том, что члены правительства, сотрудники федеральных структур, ну вот в данный момент, скажем так, не очень идут на какое-то сотрудничество с депутатским корпусом. Принято считать, что вот все вопросы решаются там в правительстве, в администрации президента, а Государственная Дума — это просто некий автомат по штампованию законов, да, что вот вам присылают там из правительства, а вы просто автоматически дальше даете этому жизнь в качестве законопроектов. Ну, насколько вы согласны с этим утверждением, или это все-таки такой миф оппозиционных политиков и журналистов?
Ну, могу сказать так, что действительно вот как такое мнение бытует, да, и, наверное, те, кто его распространяет, тяжело в этом переубедить, но я могу сказать, что ситуация сейчас меняется кардинально, да, если раньше такой практики вообще даже сами встречи с министрами, заместителями министров, там, руководителями департаментов, да, но они практически отсутствовали в стенах Государственной Думы, то на сегодняшний день это обычная практика. Причем здесь происходят встречи не только в комитетах, когда работают комитеты, но это министры сейчас вот обязаны свою позицию доводить до фракций. То есть выступают на вот общих собраниях фракционных групп. И могу сказать, что эта обязанность не только перед единороссами, но и другими фракциями. Поэтому я думаю, что это не совсем верное утверждение. Хотя, конечно, вот часто случается так, что не совсем как бы с охотой наши вот работники министерства общаются. Но мы эту ситуацию переломим, и я думаю, что сейчас уже видно, что качество работы меняется, и законопроекты, которые выходят из стен Государственной Думы, потом попадают в Совет Федерации, они уже более качественные, нежели раньше.
Спасибо. А у нас первый звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Меня зовут Елена. Александр Николаевич, у меня к вам вопрос по поводу предвыборных технологий. Знаете, в последнее время активно обсуждается вопрос с подкупом избирателей.
Речь идет о выборах в городскую думу, да?
Да. И еще, скажите, а на своих выборах вы применяли что-нибудь подобное? Ну, или что можно отнести к черному пиару, может быть? Спасибо.
Спасибо. Я поясню, что сейчас действительно идет дискуссия, в том числе и в этой студии. Представители партии «Единая Россия», к которой относится наш сегодняшний гость, обвиняют представителей партии «Справедливая Россия» и КПРФ в том, что они за счет определенных средств организовали скрытую форму подкупа избирателей, да, через заключение договорных отношений с агитаторами. Вот такая вот дискуссия, много сломано копий. Выступал председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков, Максим Жаворонков, руководитель оперативного штаба по противодействию нарушений на выборах, также прокомментировал эту ситуацию. Глава города Иван Сысерский направил жалобу на Олега Борчака в территориальную избирательную комиссию. А Олег Борчак, в свою очередь, лидер «Справедливой России», заявил о том, что это все пустая шумиха и никаких нарушений нет. Как прокомментируете?
Ну, большое спасибо за вопрос, Елена. То, что касается вот этих проблем, которые сейчас существуют, действительно, я в курсе сейчас, ну, мне кажется, вот этот огня без дыма не бывает, и дыма без огня, да, и здесь, мне кажется, все-таки проблема существует, и мои избиратели, с которыми я встречаюсь там ежедневно, мне говорят о том, что действительно вот и приходят, и предлагают покупать голоса, на что я им говорю, что если у вас есть фактура, есть документы, да, пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы, потому что здесь на самом деле вот соучастие в этих неправильных схемах, да, они тоже... вы являетесь нарушителями закона. Ну и самое главное, что вы вот спросили, как к этому отношусь. Я в свои выборы провел более 400 встреч по региону, и на самом деле мне не было времени заниматься там каким-то черным пиаром. Я, как говорится, топтал землю, и всем остальным кандидатам в депутаты любого уровня, там, муниципального или областного там, собрания, я все-таки рекомендую вот самые лучшие технологии — это встречи. Встречи во дворах, встречи там, на предприятиях с коллективами. То есть, и таким образом эффективность гораздо возрастает. И здесь мое однозначное все-таки мнение о том, что такие вот черные пиаровские там, технологии, они недопустимы. Я ими никогда не пользовался и пользоваться в будущем не собираюсь.
Спасибо. А у нас еще один звонок. 567372, наш телефон в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Ткачева Тамара Николаевна, мать героини.
Очень приятно.
На очереди 30 лет.
На очереди куда?
На квартиру.
На муниципальное жилье, я правильно понимаю?
Да.
Угу, так, стоите 30 лет,
и
да.
Мне не дают квартиры, никак не получить квартиру. Угу. У меня сколько маленьких детей, дом валится вообще в аварийном состоянии. И я обращаюсь к СССРскому везде, и на не обращают. Жди в очереди. Я 30 лет уже стою, еще 30 лет, наверное, простою.
Хорошо, вы оставьте, пожалуйста, свои контакты нашему выпускающему редактору, да, и мы обязательно эти контакты отдадим Александру Николаевичу и отдадим еще раз Ивану Николаевичу Сысерскому, который к нам придет, чтобы они, наверное, постараются разобраться в ситуации.
Ну да, я буквально короткий комментарий, Тамара Николаевна, ну и все вот радиослушатели. Я все вопросы, которые вы сейчас задаете, я, конечно, не могу вот дать такой детальный комментарий, но вы оставляете свои координаты, я с вами свяжусь, обязательно с этим вопросом разберемся и приложу все силы, чтобы помочь разобраться вот в этих сложных ситуациях.
Спасибо. 567372, наш телефон в студии. Мы беседуем с депутатом Государственной Думы Александром Николаевичем Козловским. Мы говорим о его работе в Государственной Думе и еще будем говорить о его работе в регионе, ну и в том числе о текущих выборах, про которые нас уже сегодня спрашивали. Ну вот не секрет, что работа ваших коллег-единороссов, депутатов на федеральном уровне, на региональном уровне, она строится по принципу партийных проектов, да? Ну вот многие не понимают, как это и что это такое, да, вот что это за партийные проекты, для чего они нужны, и каким образом, собственно, потом получается, что вот партия объявляет какой-то партийный проект, и потом по нему выделяются бюджетные деньги, да, то есть у очень многих людей есть недопонимание. Вроде бы деньги бюджетные, а проект партийный, да, вот не могли бы вы рассказать, что это за партийные проекты, в каких партийных проектах вы принимаете участие, да, в каких планируете работать? Ну и, собственно, что эти вообще партийные проекты дают? Это вот элемент, опять же, пиара такого там светлого? Или это какая-то реальная, реальная модель помощи людям?
Ну да, действительно, вот я сегодняшнюю нашу встречу начал с того, что сказал, что я провожу встречи с избирателями, и на основании тех проблем и вопросов, которые я записываю, как это фиксирую, и потом передаю своим однопартийцам там, в Государственной Думе, вся эта информация, она вот сводится такой в один общий реестр и анализируется. И уже исходя из этого, мы выступаем с инициативами, да, когда утверждается бюджет страны, о распределении денег на вот эти, на решение этих проблем. И на сегодняшний день вот буквально там и возникли вот те партийные проекты, которые у нас сейчас там в регионе там начали свою там работу и начали осуществляться.
Комфортная городская среда,
комфортная, например, городская среда, там театр малых городов, да, там клубы продолжаются в районах, то есть на селе. Это парки малых городов тоже, это театр детям. И вот таких проектов, их очень много. Действительно, зачастую просто многих проблем в центре не видят. Да, в центре не видят. И здесь вот благодаря вот нашей работе, благодаря вот общению с избирателями, мы поднимаем эти проблемы на поверхность, и потом возникают эти партийные проекты. И благодаря этому мы, я считаю, там, можем решать многие-многие наши проблемы, с которыми сталкиваемся вот ежедневно.
Давайте вернемся к этой теме чуть позже. У нас просто очередной звонок. 567372, наш телефон в студии. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Роман. Хотел бы... Я звоню из города Великих Луг. Вопрос касается как раз предвыборной кампании. Меня интересуют такие моменты.
Я в предвыборной кампании куда?
В избирательную, в Думу.
Великолукскую городскую,
да,
Думу.
В Великолукскую городскую Думу, да. Меня сейчас этот вопрос интересует. Отношу себя к молодежи все-таки. И с этим вопрос у меня. Сейчас очень много информации о том, что и по телевизионным каналам, и по радиовещанию, и по афишам, что вот «Единая Россия», в частности, производит там такие-то работы. Но если не ошибаюсь, это же все федеральные программы. Почему это все позиционируется с той точки зрения, что это все партия сделала, что они все это строят и непосредственно в таком формате это и преподносят до народа, ну, до нас в частности. Это же все федеральные бюджеты, все непосредственно налогоплательщики всей России, и работы производятся, я уже не говорю о качестве.
Спасибо. Ну, кстати, спасибо. Говоря, да, вот в продолжении моего вопроса позвучал вопрос великолучанина о том, почему многие партийные проекты, например, та же вот комфортная городская среда, по которой выделяются бюджетные средства, вот я знаю, там, по-моему, на Псков 60 миллионов рублей, да, выделили на ремонт дворов, это, в общем-то, деньги бюджетные, почему это, в принципе, ну, действительно является партийным проектом, вот и в чем здесь фишка?
Фишка в том, что инициаторами выделения этих денег является фракция «Единая Россия» в Государственной Думе. И смысл в том, что если бы эти деньги просто бы пошли в регион, то они бы не были потрачены на
целевым образом.
Да, это деньги целевые, и за них необходимо будет отчитываться. Мы, как депутаты Государственной Думы, значит, ведем контроль за реализацией этих проектов. Посещаем объекты строительства, посещаем дворы, дворовые территории, смотрим, как это реализуется. То есть разговариваем со своими избирателями, то есть слушаем их мнение, да, что надо добавить, что надо убрать. И вот таким образом мы решаем как раз эти насущные проблемы. То, что эти деньги федеральные, да, я с вами абсолютно согласен. Но опять-таки для того, чтобы их использовать вот таким целевым способом, чтобы они пришли именно туда, где это необходимо сегодня, где вот больше всего проблем мы сталкиваемся, вот партия «Единая Россия» старается, чтобы эти деньги все-таки были вот так целенаправленно. Например, ну, мы же сталкиваемся со многими проблемами. Сейчас вот новая программа там, «Театр детям». Кукольный театр в городе Пскове уже давно не получал там такого значительного финансирования, которое бы позволило ему, ну, привести там в порядок и здания, и там декорации, и внутреннее там оборудование. И на сегодняшний день у нас есть возможность привести все это в порядок. Точно такая же, например, театр малых городов, да, там в Великих Луках по этой программе там театр, драматический театр получил финансирование, и на эти деньги там закупает дополнительно там оборудование, которое бы, ну, до которого, на которое там до этого не нашлось денег. Поэтому...
И вы, наверное, никогда бы не нашлось.
Никогда бы не нашлось. И вот здесь вот как раз в этом-то и заключается там задача, то, что, чтобы эти деньги все-таки решили те проблемы, именно те проблемы, с которыми мы вот сталкиваемся, о которых говорим там ежедневно.
Спасибо. У нас еще один вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Игорь. Я хочу задать вопрос. Слышал слово об охоте. У меня тут возник небольшой вопрос. Проживаем мы в деревне Опухлики Невельского района. И 40 лет, ну, как бы, ходим на охоту. Всем, ну, все вместе там по отдельности. Раньше коллективом охотились. А в данный момент пришли брать путевки на зайца. Ну, обычно заяц у нас леса, любимое занятие, послушать голос собаки. Вот. И четвертый участок еще, наверное, позапрошлом году выкупила Великолукская райпо. Туда ходить нельзя. А теперь и третий участок, который находится рядышком, тоже выкупил кто-то из Невеля. И куда нам теперь ходить? За 20 километров ездить ноги уже не ходят, как бы, в возрасте. Все охотники возмущены этим вопросом. А путевка у них стоит, мы узнавали, это было 2 года назад в Великолукской райпо 3000, а на данный момент, говорят, около 80 за охоту на зайца. Если бы зайцы сидели под каждым кустом, то это можно было как-то...
Ну, 80 тысяч, я сомневаюсь. Может быть, вы устроите лося
нет,
с зайцем?
Нет, если это на день, как бы, вот такая информация. А так 3000 за зайца, это слишком как-то круто. И вот входить теперь некуда. Хотя бы уголочек оставили нам бы. В принципе, нам-то много не надо. А вот частники выкупают, и за какие деньги путевки, это очень сложно, как бы. Два раза.
Игорь, ну я прошу вас составить тоже свои координаты. Давайте здесь я, может быть, подключусь, попробую вам как бы оказать помощь. Но здесь хотелось бы тоже там пояснить. На сегодняшний день вот эти участки, о которых идет речь, они выкупаются на конкурсной основе. И никто не запрещает вам также участвовать в этом конкурсе своим коллективом, потому что речь обычно идет о коллективе. А то, что на сегодняшний день вот все-таки уже доказано, что эффективность работы частных предприятий именно по охотугодиям, она гораздо выше, нежели государственного там участия, потому что все-таки частное охраняется гораздо лучше. Там и зверя больше, и там контроля больше. Но, тем не менее, конечно, мы не должны вот таким образом все-таки нарушать и, скажем, права охотников, которые там проживают. Но если мы говорим там о 20 километрах, то для сельской местности 20 километров — это не те расстояния, о которых мы сегодня там говорим. Если бы вас отправляли там за 100-200 километров. Но, тем не менее, давайте попробуем здесь порешать. Конечно, хочется обычно охотиться там, где уже привыкли охотиться. Ну, попробуем оказать здесь помощь и там, поддержку.
Спасибо. Александр Николаевич, давайте вернемся все-таки к теме, которую мы обсуждали, о работе в партийных проектах. В каких проектах вы, как депутат Государственной Думы, член фракции партии «Единая Россия», в данный момент работаете, в каких планируете там заниматься? Вот в этом спектре партийных проектов, что вы выбрали для себя, ну или партия вам поручила?
Что касается вот непосредственно контроля партийных проектов, то я здесь участвую во всех партийных проектах, которые у нас в регионе, и стараюсь посетить объекты, которые там проходят, по которым проходит там реконструкция. Там вот недавно было как раз в Острове, смотрел Парк Победы, который там предстоит переоборудовать и, скажем, привести там в порядок. И там большие планы на этот объект. Но у нас действует, как это, один депутат, да, одна должность. И здесь я сейчас в ближайшее время, наверное, вот у нас начинает развиваться такой проект, как «Локомотивы роста», и куратором вот планирую как раз стать именно этого проекта. «Локомотивы роста» — это партийный проект, который касается производственных промышленных предприятий Российской Федерации. И задача такова, чтобы государственные корпорации, которые на сегодняшний день у нас достаточно много, это там и Роскосмос, и Росатом, и Ростех, и Русгидро, ну и другие там множество этих предприятий, чтобы их все-таки использовать их ресурс для возрождения нашей экономики. То есть, конечно, они очень, во-первых, у них научная база очень сильная, и они могли бы использовать для возрождения там технологий. Но и другое, это тот же рынок для производственных предприятий, которые могли бы туда поставлять свою продукцию. И вот здесь вот наша задача, чтобы использовать вот такой кумулятивный эффект для развития нашей экономики.
Спасибо. У нас еще один звонок. 567372, наш телефон в студии. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, Александр Николаевич. У меня вопрос по текущей предвыборной кампании в городскую думу, а именно об участии так называемых малых непарламентских партиях на данных выборах. Какова их роль, как вы оцениваете их шансы на победу? И я думаю, не у меня одного складывается впечатление, что данные партии лишь отрабатываются как администрации, поскольку откровенно критикуют действия оппозиционных партий, как, например, в вашем недавнем эфире это сделал Игорь Иванов, раскритиковав партию «Яблоко», коммунистическую, либеральную партию, в полном отсутствии какого-то действия в городской думе. Хотя
вы имеете в виду, Игорь Иванов — это представитель партии пенсионеров?
Да, совершенно верно, хотя эта партия, по сути, на мой взгляд, ничего из себя не представляет, и ровным счетом сами не сделали ничего. Так вот, как вы оцениваете шансы данных непарламентских партий на выборах в городскую думу, и не считаете ли вы, что они лишь отрабатывают заказ администрации, оттягивая оппозиционные голоса? Спасибо.
Спасибо.
А как вас зовут?
Антон.
Антон, спасибо. Антон, ну, роль вот таких малых партий, мне кажется, она тоже понятна. Эти партии должны быть, дается возможность все-таки людям отдать свои голоса и свою позицию, если вдруг эти партии там близки им по духу. Конечно, может быть, они не могут набрать того большинства, но вот как раз на муниципальных выборах, наверное, шансы таких партий достаточно велики. И если, например, говорить там о партии «Яблоко», то «Яблоко» присутствует и в областном собрании, и, наверное, там кто-то из кандидатов, возможно, пройдет и на...
Это речь шла про, я так понимаю, что в большей степени про партию пенсионеров, которая вот впервые на моей памяти за последние годы активно участвует в выборах. Некоторые считают, что эта партия аффилирована с так называемой группой Михаила Гаунаса, потому что там много представителей в списке. Некоторые считают, вот как, видимо, Антон, что это проект администрации области. Речь идет о том, что эти партии не участвуют в борьбе за власть, да, и не ставят собой целью проведения каких-то кандидатов в муниципальные или государственные органы власти, а речь идет о том, что они выступают в качестве партии спойлеров, подыгрывая той или иной политической силе, либо участвуют в роли киллеров, да. Вот, ну, исходя из вопроса Антона, я понял, что, по его мнению, представители партии пенсионеров в сегодняшних дебатах на радио «Эхо Москвы», ну, нанес удары по всем оппозиционным партиям, да, и мнение Антона таково, что вот это был какой-то специализированный заказ. Ну, мы говорим о политической ситуации на выборах в городскую думу.
Ну, знаете, вот у меня таких фактов нет, поэтому утверждать, мне кажется, это достаточно сложно. Вчера эта партия пенсионеров, как вы сами сказали, она выступала против «Единой России», там, «Единым фронтом», там, с тем же, не знаю, там, «Справедливой России», там, с «Яблоком», да. Сегодня это все идет в обратную сторону. Ну, тут, наверное, много там каких-то моментов, которые влияют на их решение, но они самостоятельные партии и сами способны принять то решение, кого им поддерживать, кого не поддерживать, если речь идет об этом. Ну, может быть, им и вот позиция этих партий, против которых они выступили, им абсолютно как бы далека, поэтому они вот и так высказываются.
Понятно. Еще один вопрос. У нас не дает мне наш радиослушатель с вами побеседовать. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Игорь. Я по поводу автомобильной дороги Карамышева, Язва, Крикуша. Протяженность дороги 7 километров 915 тысячных. Значит, дорога не ремонтировалась капитально уже более 30 лет.
Это дорога местного значения или регионального?
Регионального значения.
Регионального, значит, значения.
Я неоднократно обращался по этому вопросу Псков Росавтодор, значит, к Жмелевскому Виталию Александровичу. Значит, последнее письмо у меня было 19.01.17 года. Значит, населенные пункты не имеют дорожных знаков индивидуального проектирования. То есть у нас были в дачных участках и на, соответственно, в ближайших деревнях пожары, и пожарные не могли доехать до пунктов, и дома сгорали напрочь. Значит, у меня заявление, подписанное 75 членами садоводчества Кутузова, Гудок, жителями деревень Крикуша, Сторонья, Полуякова, Кутузова, Росомухина и Язва. То есть это массовое обращение, подписанное с таким количеством людей. И никакого решения данного вопроса на протяжении 4-5 лет нету. В последнее время выделено 2 миллиарда рублей, согласно распоряжению Путина. Но вот решение, я хотел бы, чтобы было содействие в решении данного вопроса от вас конкретно.
Игорь, спасибо, пожалуйста, спасибо за вопрос. Я прошу вас, оставьте, пожалуйста, свои координаты. Обязательно там свяжемся, возьмем у вас обращение и поработаем по ним. Но в целом я хотел бы сказать, что ситуация в Псковской области с дорогами кардинально изменилась за последнее время. И мы сами ощущаем. На сегодняшний день мы иногда там испытываем неудобство от того, что дороги, где-то на дорогах проходят ремонты. И причем это и внутри городов, и вне городов, и в районах. Конечно, протяженность вот региональных дорог, она очень высокая, но сейчас им уделяется особое внимание. И здесь хотелось бы сказать, что и наш губернатор Андрей Анатольевич уделяет этому, ну, особое внимание, и эти дороги, они, ну, на особом контроле. Ну, давайте по этой дороге конкретно поработаем, оставьте свои координаты, и я подключусь обязательно.
Спасибо. У нас еще один вопрос. Сегодня у меня мало возможности быть ведущим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Степановна. Я бы хотела, Александр Николаевич, у вас поинтересоваться, ваше мнение услышать. Вот я в последнее время очень часто слышу, что в Псковской области налаживается промышленность. Растет индекс промышленного производства. Инвестиции увеличиваются, вот постоянно отчитывается, да, правительство. Образован электротехнический кластер. Каково ваше отношение к этому? На самом деле все так хорошо. Ну и самое главное, когда мы, простые люди, ощутим на себе все эти прелести. Спасибо вам.
Екатерина Степановна, да, спасибо за вопрос. И на самом деле та информация, которую на сегодняшний день вот мы видим и о которой говорили вы, она действительно соответствует действительности. На сегодняшний день в Псковской области все-таки темпы роста промышленности, они достаточно высокие. Может быть, не такие, как мы хотели. К сожалению, все-таки вот та ситуация, что произошла там в 90-е годы, когда были разрушены и закрыты там десятки, сотни там предприятий на территории региона, к сожалению, вот восстановить их на сегодняшний день нет возможности. И сегодня задача там региональных властей, и моей тоже, я считаю, задачей, это привлечь внешних инвесторов с деньгами, дать возможность внутренним инвесторам, предпринимателям развиться. И то, что у нас сегодня создается, и создается там в особой экономической зоне, создаются кластеры, создаются сельскохозяйственные кооперативы, я хотел бы тоже сказать, и то, что это является дополнительной возможностью привлечения федеральных средств в регион, это очень большой плюс. И то, что вот ситуация изменяется, но мне кажется, еще такой показатель при всем том, что многие, ну, обращают внимание и жалуются на то, что не могут найти работы, но работы опять какой? На сегодняшний день с восстановлением промышленности дефицит кадров в рабочих профессиях. в рабочих профессиях, в технических там, инженерных там, профессиях. Да? И сегодня дефицит кадров ощущается и в городах, и в селах, там, и в районных центрах. И мне кажется, это вот один таких из основных показателей. Да? У нас, может быть, тяжело устроиться там, с профессией там, юриста, может быть, бухгалтера, да? Но если вы инженер, инженер-конструктор, инженер-технолог, то с этой профессией можно устроиться. Но здесь надо быть готовым, конечно, может быть, и к переезду. Переезду, может, в другой город, другой район. Но это было всегда. И даже если кто-то вспоминает времена СССР, то вот эти переселения, когда создавалось где-то предприятие из Санкт-Петербурга, сюда присылали специалистов, и они здесь потом оставались жить у нас в регионе. И такая судьба как раз была со многими специалистами, которые основали предприятие, которым я руководил 10 лет, да, это завод электротехнического оборудования, да, до этого вызова. Поэтому от нас тоже еще очень много зависит. На сегодняшний день я считаю, что можно в регионе у нас найти высокооплачиваемую работу, но, конечно, здесь требуются определенные специалисты определенной квалификации. Уже, ну, время изменяется, и это как раз доказательство того, что именно производственные предприятия, именно вот реальный сектор экономики восстанавливается у нас в регионе.
А вот еще вопрос, который беспокоит очень многих жителей области, в первую очередь, конечно, жителей Дедовичского района, об этом нас спрашивают вот на Псковской ленте новостей. А что будет, на ваш взгляд, с Дедовичской ГРЭС? С Псковской ГРЭС, это градообразующее предприятие, один из крупнейших наполнителей бюджета. Я помню, еще в 90-е годы это был единственный муниципалитет, который был донором областного бюджета. Не просто складывается судьба этого предприятия, и там вот в Дедовичах сейчас проходят уже муниципальные выборы, я так понимаю, это чуть ли не главная тема предвыборной ситуации. Знакомы ли вы с этой проблемой, и чем депутат Госдумы может помочь?
Да, я знаком с этой проблемой, и ее мы обсуждали еще там 2 года назад, 1.5 года назад, когда я был кандидатом, и действительно озабоченность, она не без основания, но я точно могу сказать, что и администрация, и губернатор прикладывают все силы для того, чтобы сохранить эту станцию, в том числе и я провожу там беседы и встречи, и вот буквально там совсем недавно там мы встречались с Афанасьевым, это кандидат вот от «Единой России», да, обсуждали как раз эту проблему. И здесь мы решили выступить таким единым фронтом, поэтому я на своем уровне приложу все силы для того, чтобы эта станция не закрылась, чтобы она функционировала дальше и работала.
Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в эфире в программе «Собственной персоной» депутат Государственной Думы Александр Козловский. Мы говорим о работе в российском парламенте и в регионе. 567-372 наш телефон в студии. Задавайте свои вопросы, обращайтесь к вашему депутату. Мы предоставляем эту возможность. Александр Николаевич, ну вот расскажите, пожалуйста, не в нескольких словах, а как, вот вы много говорите о том, что встречаетесь с людьми, как это, в принципе, работа построена? Вот если человек хочет там обратиться к вам за помощью, задать свой вопрос, не только через наш прямой эфир, но и, ну, конечно, пожаловаться на чиновников, которые очень часто вставляют людям палки в колеса и мешают жить. Как к вам обратиться, как вас найти, как построена ваша работа по общению с людьми?
Ну, на сегодняшний день вариантов там обращений достаточно много. Можно написать письмо прямо на Государственную Думу, и оно меня найдет. Москва, Охотный ряд, дом 1, депутату Козловскому. Можно обратиться по электронной почте. То же самое.
А если люди хотят живого общения?
Да. Я ежемесячно провожу встречи с избирателями. Вот в офисах партии «Единая Россия», в Великих Луках, в Пскове встречаюсь. Ну и плюс еще поездки по районам, поэтому я считаю, что достаточно возможностей, вариантов там общения никогда не
отказываюсь.
То есть можно
просто позвонить в эту приемную и узнать, когда будут там
конечно,
ваши часы, да?
Да, да. То есть можно записаться, мы даем, я даю еще объявление в газету, поэтому следите. То есть здесь проблем как бы о встрече нет. Но мало того, что у меня еще действует все-таки институт общественных помощников. Мои общественные помощники, они находятся в каждом районе, и на сегодняшний день можно через них тоже найти контакт со мной, либо организовать встречу, либо они помогут с решением той или иной проблемы.
Спасибо.
В том числе.
567372, наш телефон в студии. Мне говорят, что у нас есть очередной звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Так уж случилось, что я родилась в
Представьте,
Полтавской
пожалуйста.
Области. Меня зовут Ирина.
Угу. Задавайте ваш вопрос.
Значит, то есть приходится сталкиваться, коль имеешь семью, и заниматься общественной работой. Я беспартийная, но я симпатизирую Александру Николаевичу. Но как, я знаю, что он экономист, и поэтому вопрос будет такой. Как вы можете отреагировать на то, как разносятся платежи по услугам ЖКХ? Например, по городу Пскову есть частная организация, расчетный центр города Пскова. Значит, я за неоказанную услугу или ненадлежащую указанную услугу не могу платить, не обязана платить. Пишу заявление, мне никто не пересчитывает. У меня счетчики на воду, на все, и по дому на все счетчики. Значит, теперь
Понятно.
Раз счетчики эти, ну, не стали таблицу печатать, у нас по дому экономия получается на все. Ну, так как сейчас лето.
Ирина, значит, понятно, давайте вы оставьте свои контакты, мы их передадим, вот, для того, чтобы у нас не так много времени остается. Спасибо.
Ну, я все равно проблема. Там, Ирина, да, буквально там 30 секунд дам комментарий. Конечно, такие проблемы возникают каждый, там, наверное, день. Ну, к сожалению, да, то есть это наша вот жизнь, и здесь вот такие моменты возникают. Я готов подключаться, там мои там помощники тоже готовы подключаться, разбираться в каждом конкретном случае и будем оказывать там помощь и содействие. Потому что действительно не всегда там и управляющие компании работают качественно, но мы вправе от них этого требовать. Ну а если мы видим, что действительно там идет злоупотребление, да, и услуги оказываются некачественно, у нас есть суд, мы можем всегда отстоять свои права там через суд.
Спасибо. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Собственные персоны». Сегодня у нас в гостях Александр Козловский. Ну, Александр Николаевич, традиционные вопросы по поводу ваших региональных проектов, которые уже не партийные, а ваши, связанные с вашим именем. И я думаю, что для многих избирателей, когда мы говорим там «движение свое», подразумеваем Александр Козловский, когда говорим «Александр Козловский», подразумеваем «движение свое». И напомню, что в прошлом году вы активно занимались этим проектом, создавали «движение свое», потом создали и возглавили благотворительный фонд «Земляки». Два вот этих локомотивных проекта, что с ними, не забыли ли вы про них в процессе своей парламентской деятельности? Как говорится, насколько они эффективно функционируют, какие там подвижки?
Да, действительно, вот эти два проекта, которые вы упомянули, они функционируют, движение свое продолжает свою работу, мы рассказываем и о предприятиях, которые работают у нас на территории, мы находим новые предприятия, о которых еще не рассказывали, и движение свое пополняется там ежемесячно там новыми предприятиями, да, которые работают на территории Псковской области, выпускают там качественно, даже иногда там какую-то эксклюзивную там продукцию. То, что касается фонда «Земляки», он продолжает свою работу. Мы наконец-таки закончили такую работу по организационной структуре. Он начал функционировать, фонд во всех районах. На сегодняшний день из фонда оплаты труда депутата Государственной Думы, то есть меня, да, моего фонда оплаты труда, я часть средств перечисляю в этот фонд, и на сегодняшний день там, в каждом районе мы создали небольшой такой фонд, ну, в пределах там, 70 тысяч рублей на оказание там, помощи людям, которые все-таки попадают там, в разные трудные жизненные ситуации. И сейчас вот там волонтеры, которые работают, мои помощники на территории районов, они как раз и этим занимаются. Потому что решения по оказанию той или иной помощи принимают сами жители этих районов. Они разбираются в этой ситуации, и мы полностью им в этом доверяем. Ну, хотел бы отметить, что эти люди работают ну, как-то не за деньги, вот, а, что говорится, за идею. И мне кажется, вот возрождение такой работы, такого сотрудничества, оно необходимо. И здесь, наверное, если говорить о том, что хватит ли этих денег на решение всех проблем, наверное, не хватит. Но, может быть, это послужит неким таким примером для других неравнодушных людей, чтобы оказать помощь там, своим землякам. Поэтому я сейчас пользуюсь возможностью, призываю всех неравнодушных. Если вы хотите оказать помощь, обращайтесь там, в фонд «Земляки». Эти деньги будут целевым образом направлены на тот или иной проект, с которым вы можете ознакомиться или на помощь там, людям. И мы о вас расскажем, заявим о вас и дадим вот информацию. Но если вы, конечно, там пожелаете. Поэтому фонд «Земляки» работает. И самое главное, что он оказывает сейчас реальную помощь. И уже там первая такая работа начата.
Спасибо. У нас еще один звонок, наверное, один из последних, который мы успеем сегодня принять. 567-372, наш телефон в студии, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Николай, я вот вашего гостя пытаюсь еще, когда он был кандидатом в депутаты, привлечь внимание, его внимание к проблеме формирования розничных цен. Потому что тот порядок формирования розничных цен, который сейчас существует у нас и прописан в законе о торговле, он уже сделал свое дело, более 25 лет он работает, и как бы этот порядок уже устарел, нужен другой. То есть торговля по этому закону сама устанавливает цены. Это приводит к тому, что цены растут, инфляция растет и так далее. То есть нужно менять порядок формирования розничных цен. Цены должен формировать все-таки хозяин товара, которым является производитель. Все цены, начиная от оптовых, розничных и кончая всех-всех-всех. Но для этого нужно поменять закон о торговле. И вот я пытаюсь, чтобы ваш гость вник в эту проблему, но до сих пор даже пытался на прошлом эфире его привлечь как бы к теме Архимеда, что как бы рычаг именно изменить экономику, это цены, и можно... если этим рычагом воспользоваться, то перевернуть всю экономику. Но он почему-то вот как бы, ну...
Давайте предоставим ему возможность ответить, хорошо?
Да.
Спасибо.
Ну да, зачастую действительно мы сталкиваемся с тем, что цена там, в торговых сетях несправедлива, поэтому я выступаю за то, чтобы все-таки не монополизировать торговлю. И сегодня есть этот законопроект, который запрещает там, в одних руках там, держать там, в регионе количество там, ну, процентном содержании там, торговых там, площадей. Вот, наверное, это недостаточно, наверное, надо необходимо дорабатывать. Вы правильно сказали, что время идет, и мы должны менять условия, мы должны учиться, смотреть, как это будет полезно для наших потребителей, для тех, кто уходит в магазины в первую очередь и покупает эти продукты. Полностью согласиться с вами, что все-таки цены должны формировать товаропроизводители, но здесь я тоже с вами не согласен. Товаропроизводители могут формировать цены на свою продукцию, если они организуют собственную торговую сеть. И такие, кстати, примеры есть. Например, там Великолукский мясокомбинат, который контролирует там, цены на свою продукцию от и до. Поэтому вот такие варианты как бы тоже существуют. То, что касается у нас все-таки большинства торговых сетей, они к производству товаров и услуг там, ну, не имеют отношения, но тем не менее они вот выставляют там продукцию. Здесь, наверное, полностью такое влиять, там, чтобы производитель влиял, наверное, ну, об этом тяжело говорить. Но тем не менее я с вами соглашусь с тем, что когда товаропроизводитель получает там рубль, рубль на, за свой товар, а этот товар потом продают за 10 рублей. Вот с этим я с вами абсолютно согласен, что норма прибыли все-таки должна основная оставаться у товаропроизводителя, потому что ему необходимы деньги для развития собственного там, производства, и будь то товар, продукты питания, или это промышленные товары, или это что-то иное, услуги. Поэтому здесь вот мне кажется, что мы должны, конечно, над этим постоянно работать. И, Николай, я вас здесь поддерживаю и будем в этом направлении работать.
Спасибо. У нас еще один звонок. 567372, наш телефон в студии. Мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте. Представьтесь.
Добрый день. Гага Михаил Арсентьевич. Я хочу обратиться от имени вкладчиков семейного капитала, которые обращаются непосредственно к Путину, я обращался к Медведеву, я обращался к Зюганову, я обращался к Жириновскому, и только все отписываются. Я бы хотел бы простому депутату Государственной Думы обратиться. Я пенсионер, мне 77 лет, инвалид второй группы, получил инвалидность, продал машину и положил деньги в семейный капитал. Уже полтора года сужусь с ними, и никакого результата. И это не только я один, а в этом капитале состоит 150 человек, и каждый все обманывает. У меня есть 16 писем от милиции с Питера, с Псковского, и каждый хочет, в общем, моя хата с края, и вы нас не трогайте.
Понятно, спасибо. Оставьте, пожалуйста, свои контакты нашему выпускающему редактору, ваш телефон и все контакты, чтобы у депутата Государственной Думы была возможность к вам обратиться.
Да, Михаил Арсентьевич, давайте я подключусь к решению этой проблемы. Просто мне разобраться сейчас даже не могу дать какие-либо комментарии. Давайте разберемся, и я буду содействовать решению.
Спасибо. Возвращаясь вот к теме, которую сказал предыдущий наш радиослушатель по поводу ценообразования, это мне напомнило большую проблему, о которой мы говорили в прошлом году с вами, когда вы еще не были депутатом Государственной Думы, а были лидером движения «Свое», да, это о помощи псковским товаропроизводителям, в первую очередь продукции агропромышленного комплекса, да, которые очень часто сталкиваются с нашими, точнее не с нашими, а с федеральными торговыми сетями для того, чтобы вот их продукция была представлена. Да, это и мясо, молочная продукция, и фермерский продукт. Ну, не секрет, что крупные логистические центры существуют у торговых сетей, и зачастую им они хотят, вот, мягко говоря, бортануть местного производителя, да, привозить сюда все из Краснодара там, или из Москвы. А удалось ли сдвинуть вот эту проблему? Могут ли сегодня псковские товаропроизводители, которые вот получили там с введением санкций, как многим кажется, какой-то импульс развития для того, чтобы быть достойно представленными в торговых сетях?
Ну, на сегодняшний день мы должны констатировать тот факт, что все-таки в торговых сетях представлено гораздо больше продуктов питания, произведенных на территории Псковской области. Это факт, и сами товаропроизводители говорят, что да, появилась такая возможность. Другое дело, что, конечно, зачастую эти логистические центры, о которых вы говорите, находятся очень далеко. Например, там в Санкт-Петербурге, да, там, или в каком-то соседнем регионе. И сегодня для того, чтобы вот этот вопрос решить, движение «Свое» инициировало создание кооператива, который так тоже называется, кооператив «Свое». И здесь у фермеров, у сельхозпроизводителей есть возможность вступить в этот кооператив для того, чтобы всем вместе отстаивать свои интересы. Как раз одна из задач этого кооператива – строительство своего логистического центра, о чем я говорил тоже в своей предвыборной кампании год назад, вот, общаясь там, с сельхозпроизводителями. И мне кажется, это тот шаг, который действительно может кардинально поменять ситуацию на территории региона. Я хотел бы сказать, что инициатором вот этого создания этого кооператива своего вот вместе со мной выступил это Братчиков Александр Николаевич, который сам специалист по сельхозпроизводству, да, и мне кажется, вот у этого кооператива там большое будущее. Ему будем оказывать поддержку. И, конечно, еще раз, пользуясь возможностью, приглашаю всех и фермеров, большие и малые предприятия, которые связаны с сельским хозяйством, вступать в этот кооператив. И вместе нам будет гораздо легче решать вопросы каждого.
Спасибо. Подходит наш эфир к завершению. Спасибо, Александр Николаевич, что пришли к нам. Надеюсь, с вами встретимся в следующем парламентском сезоне. Будете приходить в нашу студию, рассказывать о своей работе в Государственной Думе, ну и отвечать на вопросы радиослушателей. Спасибо, что были с нами.
Спасибо большое.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.